Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Язык коранических притчей. Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию третью часть радиобеседы «Коранические притчи». В предыдущей передаче мы рассказали притчу из Корана, затрагивающую беспомощность и бессилие идолов и предметов поклонения язычников в деле сотворения. Священный Коран – великое божественное чудо и путеводитель человеческой жизни – приводит притчи, чтобы сделать некоторые понятия общедоступными. Но среди язычников того времени и других поколений находились и те, кто критикуют методы Корана. Всевышний Аллах в ряде аятов сам отвечает им. Священный Коран, используя логику, просвещает людей, но для наивных, простодушных людей, которым доводы и аргументы непонятны, используют примеры и притчи, чтобы упростить божественное просвещение. К примеру, люди в большинстве случаев воспринимают большую величину как признак величия, а небольшую величину как признак ничтожности и унижения. Но дело обстоит не так. Важна суть послания, которое адресовано конкретному человеку или группе людей. Главное в Коране – это послание, для разъяснения которого приводится притча, а не размер того, что приводится в качестве притчи. Всевидящий Бог в аяте 26 суры «Корова» говорит: «Воистину, Аллаху не зазорно приводить в качестве примера и притчи комара, и даже то, что меньше его». И те, которые уверовали, понимают, что эта притча – истина, ниспосланная их Господом. Те же, которые не уверовали, скажут, чего хотел Аллах, приводя эту притчу. Когда были ниспосланы некоторые притчи Корана, мунафики, то есть лицемеры, неверующие, для того, чтобы вызвать сомнения в коранических откровениях и аятах, стали придираться. Какие еще притчи? Господь выше того, чтобы приводить в качестве примера таких слабых существ, как паук и комар, или такие природные явления, как огонь и гром. В принципе, одной из характерных особенностей лицемеров и людей, не имеющих твердой веры, является придирчивость. Лицемерный человек придирается ко всему. Ему безразлично, что имеется в виду, что за ориентация, поскольку все равно постоянно подходит к вопросам с придиркой и критикой. Например, если построят в городе мечеть, неверующие придираются, мол, в условиях, когда в городе живут голодные люди, правильно ли затратить на такое построение большие средства? Не лучше ли их затратили бы на кормление голодных людей или бракосочетание молодых бедных людей? Прилично было бы на этих средствах лечить неимущих больных. Или наоборот, эти средства с самого начала потратили бы на такие благотворительные дела, как кормление голодных, помощь молодым людям, лечение больных. Неверующие лицемеры на этот раз порицали бы, что за мусульманство, в этом городе нет ни одной мечети, а вы тратите деньги на такие вещи. Во времена пророка ислама, когда упрямые неверующие лицемеры придирались, почему Бог приводит в качестве примера слабые существа или безжизненные явления, в ответ Всевышний ниспослал аят 26 суры «Корова». «Воистину, Аллаху не зазорно приводить в качестве примера и притчи комара и даже то, что меньше его». Как видим, священный Коран отличается бесподобным уникальным красноречием и риторикой. Красноречие Корана требует, чтобы он приводил в качестве примера как больших существ, так и небольших. Так если под притчей подразумевается величие чего-то, обычно приводят в качестве примера больших животных. А если хотят указать беспомощность и бессилие чего-то, приводят в качестве примера слабых существ. Но все-таки сложность сотворения маленького существа тоже может свидетельствовать о могуществе Творца. Следовательно, приведенные в качестве примера больших существ и большие вещи не являются признаком красноречия и риторики. Верующие и праведные люди понимают суть и смысл притчи и не придираются, считая это со стороны Господа. А те, кто не уверовали, то есть упрямые и придирчивые, говорят, что хотел сказать Аллах, приводя эту притчу. Многие комментаторы Корана, в том числе и покойный Табарси, при толковании этого аята приводят предание от имама Садыка, мир ему, который говорит: «Всевышний приводит в качестве примера комара, потому что у комара, несмотря на его небольшой размер, есть все члены организма такого большого животного, как слон. И вдобавок к этому у него еще есть два лишнего члена, которых нет у слона». Поистине, приводя этот пример, Всевышний Аллах в действительности хочет напомнить людям величие и нежность сотворения. Размышление об этом внешне слабом существе, которое Бог сотворил подобно крупнейшему животному, живущему на суше, подсказывает человеку величие Творца. Также в книге «Путь просвещения» со ссылкой на предводителя мусульман, его светлость Али, мир ему, говорится: «Если все живые существа на земном шаре соберутся и приложат общие силы, они не будут в силах создать комара. Но и их умы приходят в изумление от секретов сотворения этого маленького живого существа. Устают, приходят в изнеможение, и их силы истощают, и, наконец, после больших хлопот им приходится признаться в своем бессилии и поражении перед сотворением комара». Они признаются в своем бессилии, тем более, чтобы убить его. Выдержка из книги «Путь красноречия». Большой ошибкой мунафиков было то, что не хотели они понять, что одним из чудес священного Корана является его красноречие. Слово, имеющее красивую внешность, называется красноречивым, а слово, имеющее высокий содержательный смысл, называется выразительным. По выражению дорогого пророка ислама, священный Коран имеет как красивую и привлекательную внешность, так и высокий содержательный смысл. В представлении арабов Коран был настолько привлекательным, красноречивым и риторическим, что враги считали его колдовством. Это обвинение само по себе явилось признанием чрезвычайной привлекательности Корана. Люди невольно приходили в восторг от аятов Корана. Ораторы и литераторы считают красноречие этого небесного писания признаком величия и бессмертия священного Корана. Коран красив. Одной из привлекательных черт небесного писания является красота и изящество. Коран изобилует риторическим изяществом, картинами, притчами и рассказами. Иначе говоря, секрет красоты Корана кроется именно в привлекательности аятов, порядке и ритмичности фраз, понятности посланий и выразительности словесной формы. Поэтому послание, содержимое в Коране, получило широкий резонанс за короткое время. Это небесное писание и по сей день продолжает покорять сердца людей с той же силой, что во времена ниспослания.
Иранские мелодии. Друзья, в сегодняшней передаче мы поговорим с вами об одном из важнейших ладов в иранской традиционной музыке под названием шур. Вначале давайте послушаем фрагмент в исполнении мастера Фарганга Шарифа Натари.
Если сравнить этот лад с гаммами европейской музыки, то мы увидим, что он никак не похож на мажорную или минорную гамму. В некоторой степени шур имеет сходство с гаммой эолин в греческой музыке, с той лишь разницей, что расстояние между элементами лада шур составляет 3/4 ноты, тогда как в эолин это расстояние равняется целой ноте.
Мелодия шура имеет особую привлекательность и красоту. Обычно слух иранского слушателя резко отличает мотивы в ладу шур, который, кстати, является основой фольклорных мелодий в разных районах мира, в том числе среди кочевых племен. Можно смело сказать, что большая часть фольклорных мотивов в Иране относится к ладу шур. Даже люди, незнакомые с музыкой, обычно напевают про себя один из мотивов или мелодий шура. Как было сказано ранее, каждый даст гах или лад в иранской музыке начинается с элемента под названием дарамат – вступление. Дарамат – это аккорд мелодии, послушав который, можно сразу же понять, какая мелодия исполняется и в каком ладу.
Предлагаем вашему вниманию вступление Натари в исполнении Фарханга Шарифа. Мелодия шур имеет некую лирическую изящность и притягательность. Они очаровывают слушателя своей особой грустью, иногда как бы ласкают и утешают человека. Кстати, многие аккорды в ладу шур имеют смысловые названия, такие как хазин, преисполненный грусти, Огдагоша – решающие проблемы, и Ругаль – Эрва – дух духов.
Некоторые другие аккорды в ладушур отражают существующие в персидской поэзии стихотворные формы, такие как аккорды Маснави или Добейти – двустишие. Некоторые названы именами отдельных людей или местностей, такие как аккорд Мухаммад Садык Хани по имени Мухаммад Садык Хана Сарват Аль-Мулка, известного музыканта при дворе Насреддин Шаха Каджарида, или Пенджи Курди. Этот аккорд отражает стиль исполнения на тамбуре, распространенный в Курдистане.
Давайте послушаем фрагмент композиции «Чагар Мизраб» в исполнении Дарюша Пир Ниакана.
Уважаемые слушатели, следует помнить, что традиционная иранская музыка в процессе своего формирования вдохновлялась и испытывала влияние многих религиозных, литературных, социально-этнических ценностей, которые сохранились в мелодичных мотивах разных фольклорных исполнений в тех или иных районах Ирана. Все эти мотивы были собраны в прошлые времена старательными музыкантами, объединены в упорядоченные своды и переданы из поколения в поколение, естественно, с неизбежными изменениями, пока не дошли до наших времен. Конечно, из-за нехватки эфирного времени мы не можем проиграть все аккорды и мотивы семи ладов иранской музыки, но вкратце рассмотрим некоторые из них. Как было сказано, один из главных ладов в иранской музыке является «Дасгахе Шур», которая содержит четыре основные мелодии – «Абу Ата», «Афшари», «Баят Турк» и «Дашти».
С точки зрения иранских музыкантов, мелодия «Абу Ата» является наиболее простой и распространенной в Иране, в том числе среди простого народа. Если пройтись по любому базару в иранском городе, эту мелодию очень часто можно услышать из уст местных зазывал и торговцев. Поэтому некоторые музыканты называют мелодию «Абу Ата» еще и базарной мелодией. Предлагаем вашему вниманию фрагмент мелодии «Абу Ата» в исполнении мастера Мухаммад Реза Шаджарьяна. Thank you.
Один из известных аккордов гуше в этой мелодии – это гуше хиджаз, который наиболее распространен среди иранских арабов. Аккорд хиджаз, в силу особенностей его исполнения, часто используется в мистериях, религиозных церемониях и при чтении Корана.
Лад шур содержит множество мелодий. В следующей передаче мы поговорим о других распространенных мелодиях этого даскаха – «Дашти» и «Баят Турк».
Заканчивает сегодняшнюю передачу мелодия с аккордом хиджаз в исполнении Мухаммад Резы Шаджаряна.
أحدما بلبن شيرين دهنا بس خدا أحدما بلبن شيرين دهنا بس خدا ما مبنده إن قال
Небесные суры. Друзья, в сегодняшней передаче мы переходим к изучению священной суры Сад. Сура Сад была ниспослана в Мекке и содержит 88 аятов. По структуре сура очень похожа на суру, выстроившиеся в ряды, то есть ангелы. В этой суре обсуждаются разные вопросы. Сура Сад сначала говорит о единобожье и борьбе с язычеством, пророчестве пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, и упрямстве язычников, а потом изображает некоторые части истории жизни девяти пророков Аллаха. Конечно, в этой суре больше говорится о Давуде, Сулеймане, Аюбе, о пророках, которые прошли испытания Аллаха и достигли высших позиций. Затем в этой суре заходит речь о судьбе непослушных, неверных в день страшного суда и их ссора в аду. В последней части суры Сад рассказывается о сотворении человека, преклонении ангелов перед Адамом и непослушании шайтана, чтобы человек отстоял свою честь и величие, не подчиняясь шайтану. Когда пророк, да благословит Аллах его и его семейство, начал свою миссию, Абу Джахл и группа лидеров племени Курейш пришли к его дяде Абу Талибу и сказали: «О Абу Талиб, сын твоего брата считает нас легкомысленными, оскорбляет наших богов, развращает нашу молодежь, провоцирует разногласия. Если он делает все это из-за финансовой нужды, мы накопим ему денег, чтобы он стал самым богатым человеком среди курейшитов. Мы даже готовы назначить его своим руководителем». Абу Талиб передал данное послание пророку, да благословит Аллах его и его семейство. Пророк сказал: «Даже если они дадут мне солнце в правую руку, а луну в левую, при условии, что я брошу это дело, я его не брошу, пока они вместо всех таких обещаний не согласились с моим призывом, под сенью которого могут объединиться арабы и не арабы». Лидеры Курайша, услышав послание пророка, Абу Талибу сказали: «А мы готовы принять не одно, а 10 предложений. Какое предложение вы имеете в виду?» Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Свидетельствуйте, что нет Бога, кроме Аллаха, и я посланник Аллаха». Они сильно испугались и заявили: «Как можно отказаться от 360 богов и преклоняться только одному, которого невозможно видеть? Это очень странно». В это время были ниспосланы первые аяты суры Сад. «Клянусь Кораном, увещевающим, однако те, которые не уверовали, в гордыне и неповиновении, как много поколений погубили мы до них. Они взывали о помощи, но уже не было времени, чтобы спастись бегством». Сура Сад, аят с 1 по 3. Когда пророк развернул флаг единобожия в Мекке и восстал против поклонения идолам, язычники удивились тому, почему среди них оказался раскольник. Они считали то обстоятельство, что пророк был обычным человеком, его слабым местом, и даже утверждали, что он обманщик и колдун. Когда пророк призвал народ к единому Богу, они говорили, что он призывает людей к одному Богу, хотя есть много богов. Это очень странно. Они думали, что чем больше богов, тем сильнее их сила. Когда лидеры Курайша разочаровались в Абу Талибе, он сказал: «Идите и поклоняйтесь своим богам. Не бросайте свою религию. Это то, что требуется от вас». В этой суре указывается и на пророка Давуда. «Терпи, Мухаммад, их речи, и вспомни нашего раба Давуда, обладателя даней могучих. Воистину, он молил о благоволении Аллаха». Сура Сад, аят 17. Уместно привести рассказ о затеявших тяжбу, которые перелезли к Давуду через стену святилища. Он испугался их, потом выслушал их тяжбу. Один из них сказал, что у его брата 99 овец, а у него только одна овца. А он говорит: «Уступи ее мне». Давуд быстро ответил: «Он поступил по отношению к тебе противозаконно, требуя присоединить твою овцу к своим. Ведь многие сотоварищи поступают незаконно по отношению друг к другу». Потом Давуд понял свою ошибку. Он понял, что Аллах только подверг его испытанию, попросил прощения у Господа своего, и Аллах простил его. Следующие аяты данной суры после Давуда говорят о его сыне Сулеймане. Потом указывают на молитву Сулеймана перед Богом. Он сказал: «Господи, прости меня и даруй мне такую власть, которая после меня не будет приличествовать никому. Воистину, ты даритель». Сура Сад, аят 35. Аллах удовлетворил просьбу Сулеймана и ниспослал ему большие блага. Например, Аллах подчинил ему ветер и другие стихии. «Тогда мы сделали подвластным ему ветер, который по его велению тихо веет к куда бы он ни пожелал. Сура Сад, аят 36. Безусловно, обширная власть обладает быстрым коммуникационным воздействием, и Аллах ниспослал Сулейману такое же благо. Другим даром Аллаха Сулейману было то, что Господь сделал подвластным ему шайтанов, чтобы он задействовал их в положительных делах. Хотя шайтаны являются непослушными существами, Бог сделал их подвластными Сулейману для использования их на правом пути. А также всяких каменщиков и ныряльщиков. Сура Сад, аят 37. Не было выхода, кроме заключения некоторых шайтанов, чтобы общество было в безопасности от них, а также других, скованных цепями вместе. Конечно, можно сказать, что наиважнейшим даром Аллаха Сулейману считается его нематериальное духовное возвышение из-за его достоинства и добродетели. Воистину, он близок к нам, и для него уготовано прекрасное пристанище. Сура Сад, аят 40. По этим аятам обладание сильной властью с блестящей цивилизацией не противоречит обладанию духовными и божественными ценностями. Аяты 41 по 44 суры Сад рассказывают о некоторых приключениях из жизни пророка Аюба, чтобы народ не пугался трудностей и тягот, не разочаровывался в милости Бога. У Аюба было много благ, он был благодарным рабом. Даже шайтан завидовал его рабству и поклонению. Вспомни, Мухаммад, нашего раба Аюба, когда он воззвал к своему Господу. «Шайтан поразил меня страданиями и муками». Сура Сад, аят 41. Кто-то спросил у имама Садыка, мир ему, в чем была беда Аюба? Имам Садык сказал, «Аллах возвалил шайтану властвовать над миром Аюба, чтобы открыть всем его искренность и сделать его примером для всех по всему миру». Аллах сделал это, чтобы сказать, что человек должен быть благодарным и терпеливым перед лицом милости и страданий. Шайтан попросил Бога уничтожить все имущество Аюба, его посевные поля, скот и даже сыновей. За короткое время бедствия посыпались на голову Аюба и уничтожили все. Однако он благодарил Аллаха не меньше, а даже больше, чем раньше. Шайтан попросил Бога в этот раз ниспослать беды на здоровье Аюба, чтобы он заболел и слег в постель. Однако Аюб, который знал своего Творца по величию, никак не жаловался на свою болезнь. В это время группа монахов пришли к нему и сказали, «Какой грех ты совершил, что испытываешь такое мучительное наказание?» Аюб еще терпел, однако его сердце разбилось, он обратился к Богу со страданием. Поскольку он успешно прошел божественное испытание, Аллах открыл ему двери милости и передал ему потерянные дары, даже больше, чем раньше у него было. Однако сделал это, чтобы все узнали, к чему приводят терпение и благодарность. Аллах повелел ему: «Топни ногой, и забьет холодная вода для омовения и питья». Когда Аюб выздоровел, другие божественные дары пришли к нему от Аллаха. Коран об этом говорит. «Мы оживили его детей, удвоив их число, как милость от нас и как назидание для благоразумных». Сура Сад, аят 43. Таким образом, Аллах сделал семью Аюба дружнее, чем раньше, и подарил ему больше сыновей. Единственной проблемой Аюба была клятва о жене. Дело в том, что он обиделся на жену, и когда был больной, то поклялся, что если выздоровеет и наберет силу, побьет ее плетью 100 ударов. Однако, когда он выздоровел, то хотел простить ее за верность и услуги. Однако он клялся Аллахом, и Аллах решил его проблему, в конце концов, красиво похвалив его. «Возьми своей рукой пучок прутьев и ударим, и не приступай клятвы. Воистину, мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб, воистину, он обращается во всем к Аллаху. Сура Сад, аят 44. Современное иранское кино. Дорогие друзья, на прошлой передаче мы начали с вами обзор истории иранского кинематографа. В первой части нашей передачи мы рассказали о первой иранской картине «Девушка из Лористана», которая вышла на экран в начале 20-го столетия. Этот фильм стал первой кинолентой, снятой иранскими режиссерами и сценаристами. Вслед за «Девушкой из Лористана» в иранском киноискусстве произошел значительный прогресс, и постепенно кинематограф превратился в один из признаков городской жизни. В статье, опубликованной в 1930 году в газете «Зеркало Ирана», говорится: «Кино – одно из самых популярных видов развлечения народных масс. Киноиндустрия создана специально для человеческого общества. Безусловно, искусство кино должно быть направлено как для развлечения, так и для повышения нравственности в обществе. В условиях популяризации кино тогдашнее правительство разработало и утвердило нормы и требования к кинотеатрам, показу фильмов, качеству демонстрируемых картин, продаже билетов и так далее».
Кинопрокат в Иране рос в связи с увеличением количества иранских и зарубежных картин. Большое число людей было вовлечено в киноиндустрию. Фильм «Фердоуси», рассказывающий о биографии великого персидского поэта и вобравший в себя лучшие фрагменты эпоса «Шахнаме», был показан на юбилейном праздничном фестивале «Тысячелетие Шахнаме». Посредством этой картины зарубежные гости фестиваля ознакомились с иранским кино. В те годы иранские режиссеры главным образом работали над фильмами, основанными на произведениях иранской литературы и такими классическими поэмами, как «Лейли и Маджнун», «Ширин и Фархад» и тому подобные. Любовь иранцев к этим поэмам и их желание увидеть постановочную версию этих шедевров национальной литературы способствовало популяризации кинематографа в Иране. Однако в дальнейшем иранское кино изменило свою ориентацию. Бесконтрольный наплыв иностранных фильмов наряду с финансовыми проблемами местных режиссеров-любителей оказали негативное влияние на иранский кинематограф. Это открыло путь созданию низкосортных фильмов. К тому же Вторая мировая война стала еще одним фактором застоя в развитии иранского киноискусства. Хотя Иран во время войны сохранял нейтралитет, но наша страна находилась под большим давлением европейских государств. В те годы германское кино захватило львиную долю проката в стране. В кинотеатрах показывали не только художественные картины немецкого производства, но и военные фильмы, пропагандирующие политику нацистской Германии.
После того, как в 1941 году союзники оккупировали Иран, русские фильмы переполнили кинотеатры Тегерана и других городов страны. Один из знатоков кино того времени в своих мемуарах пишет: «Русские обратились непосредственно к владельцам кинотеатров. За баснословную цену они арендовали кинотеатры и стали показывать в них российское кино и передачи, пропагандирующие коммунизм. Русские не остановились на этом. Они привезли из России труппы артистов театра, оперы и балета и превратили кинотеатры Тегерана и крупных городов Азербайджана, Хорасана и Гилана в места представления музыкальных и театральных постановок. Все эти представления были бесплатными. Британцы действовали иначе. Они сперва превратили кинотеатры в дома культуры Ирана, Англии. Затем англичане приступили к переводу информационных передач на военную тематику и наряду с этим публиковали различные киноальманахи. Подобная конкуренция зарубежных стран на арене кино и бездействие местных деятелей культуры способствовало застою иранского кино и изоляции иранских режиссеров. Тем не менее, создание первого звукового кино на персидском языке под названием «Ураган жизни» послужил новым толчком в деятельности иранских режиссеров. Эта романтическая картина Али Дарья Бейги рассказывала о моральных ценностях общества и осуждала алчность и карьеризм.
Художественный фильм «Ураган жизни», который вышел в прокат в 1948 году, вероятно, следует назвать первой иранской картиной, созданной исключительно иранскими специалистами. С недостатками фильма можно ознакомиться, прочитав отзывы критиков того времени. Но важно то, что данная картина стала отправной точкой для иранских кинематографов на том отрезке времени. Постепенно в стране начали появляться новые киностудии. Впоследствии даже были сняты картины в сотрудничестве с такими странами, как Франция, Германия и Турция. В связи с увеличением количества кинотеатров в Иране, местные режиссеры повысили свою производительность. Однако количественный скачок привел к понижению качества иранского кино того периода. Согласно официальным данным, до 1970 года в Иране было создано 632 фильма, 500 из которых были сняты в период с 1952 по 1968 год. В те годы работали 58 студий и 124 режиссера, но после упомянутого периода остались всего 16 студий и 75 режиссеров.
С чем же связан качественный упадок в иранском кино тех времен? Знатоки считают, что проблема заключалась в том, что режиссеры шли на поводу у зрителей. В конечном счете небольшой финансовый скачок в иранском кинематографе завершился экономическим фиаско киноиндустрии страны. К сожалению, стоит признать, что в истории иранского кино подобное случалось не раз, и иранский кинематограф доходил до границы полного краха. В период со времени американского переворота в 1957 году вплоть до победы исламской революции в 1978 году иранская киноиндустрия воздвигала кривую стену, которая была обречена на разрушение. Создав ядовитую атмосферу в сфере кино, шахский режим Пехлеви поощрял продюсеров к снятию безнравственных фильмов с посредственным сюжетом. Картины того периода касались самых низменных человеческих инстинктов. Снятые в те годы произведения были копиями американских и индийских фильмов. Они изобиловали порочными сценами и развратными песнями и танцами. Порой эти музыкальные вставки никак не соответствовали сюжету фильма. В некоторых черно-белых картинах порочные сцены изображались в цветном формате для привлечения внимания зрителей.
В кинокартинах, снятых в Иране в период с 1958 по 1978 год, наблюдались такие порочные явления, как издевательство над деревенским образом жизни, глубление над представителями различных национальностей, осмеивание языковых диалектов, издевательство над целомудренным религиозным образом жизни и поощрение к разврату. Обычным явлением в тех картинах было представление вымогателей и хулиганов в качестве положительных персонажей фильма. Это привело к искажению поведенческих критериев в обществе. Тем не менее, даже в те годы мракобесия иранского кино были режиссеры, плывшие поперек течения и снявшие достойные картины. Фильм «Корова», снятый Дарьюшем Мехрджуи, стала кульминацией иранского кинематографа в дореволюционный период. Этот фильм рассказывает о жизни сельских жителей, которые подвергаются культурной агрессии со стороны представителей модернизма. «Корова» и по сей день считается одним из шедевров иранского киноискусства. Это произведение Дарьюша Мехрджуи получило горячие отзывы не только иранского зрителя, но и зарубежной аудитории.
Здравствуйте, доктор! Средства для укрепления слабого желудка. Айва. Взять 1-2 столовые ложки измельченных корней айвы, добавить 1 стакан воды и на медленном огне кипятить 30 минут. Настаивать до охлаждения, процедить, пить по 1-2 столовых ложки 3 раза в день после еды в качестве противопоносного средства. Гранат. Заварить 1 столовую ложку корки граната 1 стаканом кипятка, настаивать до окрашивания воды и выпить весь стакан за один прием. Рис. Чайную ложку недробленного риса залить 7 чашками воды, кипятить на медленном огне до полной готовности риса. Полученный отвар давать ребенку при поносе в теплом виде по 1-3 чашки через каждые 2 часа. Черника. Для настоя 4 чайные ложки сухих плодов залить 1 стаканом холодной воды, настаивать 8 часов, выпить в течение дня небольшими глотками. Ячмень. 1 столовую ложку зерен ячменя залить 1 стаканом воды, настаивать 4-5 часов, варить 10 минут, процедить, принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день, применять при желудочно-кишечном заболевании и поносе. Советы. Для укрепления желудка и кишок пить хинную настойку. Есть каждый день чеснок, хотя бы в вареном виде, но в этом случае надо выпить и воду, в которой он варился. Сырой чеснок действует лучше. Пить по 1-2 чашки в день настой трав полыни и шалфея, взятых в равном количестве. Уголь древесный, лучше из липы. Принимать в виде порошка по 1 чайной ложке 2 раза в день, запивая водой. Применять при желтухе, поносе. Лечебным свойством обладает желтая внутренняя выстилающая куриный желудок кожица. Ее нужно высушить и хранить впрок. Половину кожицы от одного желудка измельчить и заварить 1 стаканом кипятка. Настаивать полчаса и выпить за 2 приема. Средство невкусное, но действенное.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе.
и присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.